Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Вы знаете, есть в Священном Писании такой текст: «Будьте готовы всякому требующему ответа вашему уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Вот мы ходим в церковь. Можем ли мы сказать, что мы уверены, что мы спасены? Если мы скажем «да», что мы дальше скажем? Мы просто посещаем церковь. Мы никак, просто слушатели. Решился ли вопрос нашего спасения? Есть ли какая-то уверенность в том, что мы правильно идем? Некоторые приходят в церковь и говорят: «Хорошо, неправильно эта церковь, вот это неправильно так делать, неправильно». Но вопрос в другом. Вот в той позиции, в которой вы находитесь, имеете ли вы уверенность в том, что когда Господь отзовет вас, Он встретит вас там не как судья, но как ваш Отец и Спаситель? Есть ли эта уверенность? Поэтому, пожалуйста, если кому-то не хватает духу сказать: «У меня есть уверенность о своего личного спасении», хоть скажите принципы, на которых мы можем быть уверены. Пожалуйста. Можем ли мы быть уверены? Кто-то скажет: «Нет, мы не можем быть уверены в спасении». Один брат у нас в Одессе говорит: «Это вообще нахальство. Это дерзость говорить, что я уверен в спасении». А другие были уверены. Ну, пожалуйста.
Написано, например: «Верующий Сына Божия имеет жизнь вечную и на суд не приходит». Ведь это сказал Христос. А Он говорит всегда серьезные вещи, и второстепенных Он не говорит. И мы веруем всем сердцем, что имеющий Сына имеет жизнь вечную. Так написано, первое послание Иоанна, 5 глава.
Спасибо, брат. Наша позиция зиждется на позиции веры. Мы верим в Священное Писание, которое говорит: «Дабы вы знали, что веруя в Сына Божия, вы имеете уже жизнь вечную». Пожалуйста.
Написано: «Если сердце ваше не осуждает вас, то вы имеете дерзновение к Богу». И также написано, что «Дух Божий свидетельствует Духу вашему, что вы дети Божьи».
Спасибо.
А я верую, вот, что Он воскрес, и устами своими исповедую. И я знаю, в кого я уверовал, и имею спасение.
Спасибо. Вы знаете, этот вопрос простой и сложный. Помните, мне нравится этот пример. Я его уже много раз приводил, еще раз расскажу. Я с детства запомнил. Приходил проповедник, и он своему товарищу не мог объяснить, как можно быть уверенным в спасении по благодати. И говорит: набрал ведро груш, поставил на прилавке, на базаре. Вот смотри, что будет. Приходят люди и спрашивают: «Поскольку груши?» Он говорит: «Даром». Ну, пошел. Следующий: «Поскольку груши?» Он говорит: «Даром». Пошел дальше. Пока кто-то помоложе, который не сильно философствовал, пришел мальчик, говорит: «Ядечка, почем груши?» Он говорит: «Даром». «Так что, можно брать?» «Можно брать, бери». Он взял и пошел. Он говорит: «Вот это благодать. Простота детской веры». Написано: если будешь веровать, спасешься. Но вот эта сложность этой жизни настолько обманывает, и мы столько сами участвовали в каких-то, что нам это too good to be true. Это слишком хорошо, чтобы в это поверить. Я как-то нашу молодежь спросил: можем ли мы быть уверены в спасении? И кто-то мне сказал: нет, а почему? Потому что это кальвинизм. Нет, это не кальвинизм. Мы сейчас посмотрим разницу между ним. То и другое направление в богословии разными путями идет, как обосновать уверенность в спасении. Но быть уверенным в спасении, как с той и другой стороны подчеркивается, что это нужно. Я в нашей церкви и в той церкви, где я вырос, мы подчеркивали обе стороны, что мы должны быть уверены в спасении, но мы должны знать основание этой уверенности. Давайте более подробно. Вы очень хорошо, коротко ответили. По сути, я буду говорить то же самое, только теперь буду привязывать к 5 главе Римлянам, чтобы мы имели твердое основание, когда нужно, чтобы мы, во-первых, были убеждены в самих себе, в своем спасении, а также были готовы дать отчет тем, которые спросят у нас. Прошлый отдел, 4 главу, мы закончили на том, что Павел говорит о человечестве, состоящих из язычников и евреев. Они разными путями шли в поисках Бога, но они пришли к одному и тому же тупику. И с законом, без закона, они грешники, лишены славы Божьей. И тогда Павел выводит совершенно новый принцип, чтобы объяснить и евреям, и язычникам. Сколько все лишены славы Божьей, что это делать? Открылось праведность Божья в прощении грехов. Бог открыл себя, открыл доступ к этой праведности. И каким образом эта праведность открыта? Тем же самым старым путем, Когда-то Авраам был назван праведником не на основании того, что он сделал, но на основании того, во что он поверил. И говорит, как это может быть, что у меня будет столько потомков, у меня даже сына нет? Но поскольку ты говоришь, ты всемогущий, ты знаешь, я верю. И поскольку он поверил в невозможное, вот эта позиция веры вменилась ему в праведность. Вменилось это что-то вроде, как праведности самой нет, но что-то было принято вместо этого. Я слышал одну историю, один брат задолжал 100 тысяч долларов и потерял с этими домами, покупками, продажами. И он прошел к своему другу и рассказывает ему, не могу, вот что у меня произошло. Тот говорит, ну, у меня во дворе лодка твоя стоит. Можно я твою лодку возьму вместо этого долга? Он говорит, ну, она стоит всего 1500. Какая разница? Я еще возьму эту лодку вместо долга, считай себя свободным. Понимаете, другую историю слышал из литературы об иммигрантах. Когда доктор был на селе, и он принимал больных, все были в этой деревне в Америке от первых иммигрантов, когда съехали, денег много не было. И он кого курицу возьмет, кого в долг, и много задолжал. Люди приходили лечиться, он только в долг им писал, 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 и много они уже задолжали. Наконец доктор умер, и люди перепугались, что сейчас придет лоер и будет с них требовать долги. И они пришли, стали к жене его пришли, стали просить, сколько, мы по частям, только, пожалуйста, не обращайтесь в суд, потому что, когда человек умер, начинается эта процедура. Она открыла книгу, говорит, вы ничего не должны? Как не должны? Ничего не должны, потому что мой муж, перед тем, как умер, он взял эту книгу. И там, где был долг, написано, заплачено, заплачено, заплачено. В этом суть позиции веры. Павел объясняет саму суть, что поверить в того в Бога, который оправдывает нечестивого. И это не просто абстрактный принцип. Он только сам подход объясняет, но на самом деле нам возвещается о смерти и воскресении Иисуса Христа. Говорит, что Христос умер и воскрес для нашего оправдания. В конце 4 главе говорит. Мы не понимаем, как это может быть. Но Писание говорит, что если мы признаем, что мы грешники, и мы верим, что Христос умер, чтобы наш грех был прощен, и когда Он умирал, что сделал Христос, если можно так объяснить? Он сделал так, что весь грех буквально, наглядно был показан, что человечество грешило напрямую против Христа, человека, которого не видели перед собой. Но Он же и Сын Божий был. И когда этот грех был возложен на Него, когда эта злоба обрушилась, Сын сказал, Отче, прости им. Теперь они повернули всю злобу. Этот грех всего человечества против меня лично. Я прошу тебя, ради меня, прости их. Это непонятно. Но в этом суть позиции веры. Павел говорит, что не делающему, но верующему мы не понимаем, как нам грех прощен. Прошлых, настоящих, будущих поколений. Но Писание говорит, что если мы в это верим, и верим, что Христос умер и воскрес, и одесную Отца, и за нас ходатайствует, нам эта позиция веры уменяется в праведность, как будто мы достигли самого высокого состояния. Вот это положение пред Богом веры есть правильное положение. Сегодняшний урок Павел показывает, что это положение нам дает. Как из этого положения мы идем к уверенности в спасении. И здесь очень важно, обратите внимание, братья и сестры. Я знаю, что мы все склонны, когда мы говорили, мне трудно было удержать эти вожжи, чтобы мы не двигались дальше. Потому что когда говорит, не делай что, но верующий, вы старались поправить, надо же дела, обязательно сюда приклеить дела, чтобы не сказать чего-то лишнего. Обратите внимание, после главы, где он определяет суть праведности, это 4 глава, в 5 главе Павел будет говорить об основах уверенности в спасении. И он намеренно отсекает веру от дел. Не потому, что Павел хочет сказать, что дела не нужны. Но для понимания истинного основания уверенности в спасении нужно ясно осознать основание нашей праведности. Как только мы говорим о делах, мы запутываем эту концепцию. Павел будет говорить о делах в 6, 7, 8 главе. 12, 13, 14, 15, он много будет говорить о делах. Но в данном случае, прежде чем он будет говорить об уверенности в спасении, он находит нужным отсечь дела от веры. И он единственное о делах, намек у него есть, что когда была уменена праведность Аврааму, до дел, до обрезания или после обрезания? Нет, он сначала поверил, ему уменилось это в праведник, он же был праведником пред Богом. И тогда Бог сказал в 17 главе уже, говорит, обрежься, и он это сделал. И говорит, вот это дело, которое сделало, это было всего лишь печать, запечатала праведность, которая была. Я вот рассуждал, как это печать праведности может быть. Мне из детства пришло, я не знаю, может, вы что-то подобное вспомните. И я помню те случаи, когда мне папа с утра надает много заданий. Но ребята летом, ну такое интересное, что-то придумали, какой-то поход, какой-то футбол, какая-то рыбалка, что угодно. И я думаю, ну его, что быть не быть, как-нибудь оправдаюсь вечером. И оставил я все эти дела и ушел с ребятами, целый день прогулял. И вот это состояние, вечером идешь, и кажется, небо свинцовое. Сейчас встретишь отца. Я не знаю, вспоминаете вы из детства или нет. Я это помню. Иду и думаю, ну конец, убьют меня. И отец встречает, ну что, сынок, что там? Папа, я понимаю, что ты... А я молюсь, Господи, я в тебя поверю, только еще раз это выведи меня. Говорит, папа, я понимаю, но так мне хотелось. Друзья ходили туда и туда, мне так хотелось, я все забыл. Прости меня, я больше не буду. Вот этот момент, позиция, что я признал, что я не прав. Да, папа, ладно, пойди принеси ведро воды. Интересный момент. Когда уже давал отец какое-то задание, это уже была печать, что я вошел в правильное отношение с отцом. Все, больше разговора не будет. Я с удовольствием бежал и тащил. Я знаю, что после этого уже все, мне уже не стыдно, потому что мне отец дал задачу. Это была печать праведности. То есть это дело было мне дано, и оно запечатывало мои добрые восстановленные отношения с отцом. Я не знаю, вы вспоминаете эти вещи? Об этом здесь Павел говорит. Что Авраам поверил, он занял правильную позицию перед Богом. Он понял, что он не может, но Бог может, и он ему поверил. И тогда, когда он сказал, сделай вот это, он сделал. Это было всего лишь печатью праведности. Но о самих делах он еще не говорит конкретно, он скажет позже. Потому что для понимания уверенности в спасении очень важно рассматривать веру отдельно от дел. Это очень важно следовать по тому, как Павел располагает материал. И не вносить свои понятия. Потому что если мы внесем дополнительный материал, мы не поймем логику Павла, по которой он представляет свое богословие, которое он проповедовал в начале нашей эры. Итак, 5 глава. Давайте прочитаем в начале эту главу. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. Не сим только хвалимся, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. Смотри, что Павел теперь говорит. Вменится не только Аврааму вера в праведность, но и нам, если мы верим, что Христос умер и воскрес для нашего оправдания. Это последний текст предыдущей 4 главе. Но дальше он говорит, вот это положение веры, мы примирились с Богом, что оно нам дает? Мы оправдались верою, мы стали в правильное положение перед Богом. И это правильное положение примиряет нас с Богом. Мы стали, мы заняли, мы согласились с Божьим условием. Бог упростил ее, говорит. Я знаю, что ты не можешь. Но ты можешь признать, что ты грешник? Могу. Ты можешь мне поверить, что я могу тебя сделать совершенным и святым? Я верю тебе, Господи, хоть не понимаю. И когда мы занимаем это положение через веру, мы вступаем с Богом в добрые отношения. Восстанавливается мир с Богом. Мы созданы таким образом, пока в нашей душе не будет мира, не будет наших добрых отношений с Богом, мы не будем счастливы, и мы будем искать что угодно, пока мы не найдем Господа. Мы созданы, пока мир не восстановлен с Богом, мы не сможем быть счастливы, мы так установлены. Поэтому, братья и сестры, кто находится не в мире Бога, возвращайтесь в позицию веры. Скажи, Господи, я согрешил, я действовал неправильно, но я верю, что ты можешь меня поднять, прости меня. И эти отношения восстанавливаются. Итак, Павел, говоря об уверенности в спасении, он говорит, первый шаг, что восстанавливаются добрые отношения с Богом. Через Господа нашего Иисуса Христа. Почему через Господа Иисуса Христа? Потому что мы верим, что Он наш представитель, Он умер за нас, и Он там перед Отцом. Мы через Господа восстанавливаем добрые отношения. В 6 главе он будет говорить о том, что когда мы крестимся во Христа, мы соединяемся с Ним. Концепция нашей позиции веры, она несколько более глубокая. Это не просто мы верим в этот факт. Мы соединяем, мы становимся частью истории смерти и воскресения Христа. И Христос находится в хороших, добрых отношениях с Отцом. Но мы теперь часть. Судьба Христа становится нашей судьбой. И поскольку Господь имеет очень добрые отношения с Отцом, через Него нам это меняется, как если бы мы напрямую это имели. Будет день, когда мы напрямую это будем иметь. Но сейчас мы это делаем через Господа Иисуса Христа, через которого верою мы получили доступ к той благодати, в которой стоим, хвалимся надеждой и славой Божьей. Павел ведет нас дальше. Это не просто позиция веры. Но мы уходим в само присутствие Божие. И он говорит, мы получаем через веру, восстанавливая отношения с Господом, мы получаем доступ. Вот это слово «доступ» в греческом языке значит две вещи. Первое – это доступ к какой-то царственной особе. Это когда, вы знаете, ну, вы не подойдете просто к царю или президенту напрямую, вас не пустят. Вам нужен человек, который замолвит за вот слово, который находит рангом с ним, который может с ним встречаться. Павел говорит, что доступ мы получили той благодати, в которой стоим и хвалим. Мы получили доступ к благодати, к добру Божьему, Божьему милосердию. Вот этот доступ – это открытые двери. Теперь мы входим как бы, и нас ждет не судья. Нас ждет милосердие и доброта. Бог поворачивается к нам своим светлым лицом. Мы имеем этот доступ. И когда мы молимся, Господь нас слышит, потому что мы получили этот право. Нам дверь открыта через веру. С другой стороны, это слово «доступ» позже в греческом языке значило «это доступ» – это гавань, которые получали корабли, когда они находились в бушующем море, и когда они заходили в гавань, эти волны как-то разбивались, а прибрежные скалы, и было место, в которое корабли могли зайти и пережить бурю. Мы получили доступ, как входим как в гавань. В жизни этой очень много есть вещей, которые нас беспокоят, неустройство, но через веру мы получаем доступ к спокойствию, умиротворенности. Теперь наша жизнь имеет основание. Она имеет осмысленность, она имеет направленность. Что бы ни происходило в этой жизни, что бы мы ни потеряли, приобрели, наша жизнь движется к славе Божьей, которая в свое время откроется. Мы входим в эти добрые отношения. Павел говорит, уверен в наше спасение, мы получаем доступ, мир с Богом, доступ к благодати, которой стоим и хвалимся. В чем более того, когда мы входим в эти добрые отношения, у нас появляется надежда. Вот эта гавань, что она открывает для нас? Мы успокаиваемся, и в нас восстанавливается надежда славы Божьей. Вот это та самая заветная мечта человечества, слава Божья, от начала, о которой мы были решены. Помните, мы в самом начале говорили в предыдущих уроках о том, что все согрешили и лишены славы Божьей. Разговоры о том, что человек имел до грехопадения, что потерял, конечно, это не имеет никакого значения, если мы не обратим на главный момент. В результате грехопадения мы потеряли славу Божью. Вопрос не в природе человека. Но когда Бог был с человеком, слава Божья была с Богом. Бог ушел, и слава ушла. Вечная жизнь, блаженство, святость, совершенство, все то, что заложено в нас, мы желаем об этом, это не есть часть человеческой природы. Никогда это не было. Это часть славы Божьей. И пока мы были с Богом, или Бог был с нами, это было нашим. Бог ушел, и у нас осталась только мечта. Теперь у нас восстанавливаются отношения через веру, и нам открывается дверь. Мы входим в доступ к этой благодати, и у нас появляется основание надежды на славу Божью, что слава Божья будет возвращена нам. И не сим только хвалимся. И скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. Павел здесь дальше говорит, жизнь наша идет своим чередом. У нас есть страдания, есть вещи, которые нам надо терпеть. Есть, жизнь продолжается, иногда она не становится лучше. Жизнь разбивается своими законами, но Павел здесь отмечает, поскольку мы входим в эти отношения с Богом, все, что происходит в нашей жизни, приобретает совершенно другой смысл. Он говорит, что теперь вот эта наша жизнь, испытания нашей жизни, они формируют наш характер. И этот характер формуется для тем, чтобы мы могли войти в славу Божью. Этот характер последовательно ведет к цели, к славе Божьей, откровению славы Божьей. Если раньше это были просто страдания, неудачи, повезло, не повезло, Правильно, неправильно, обидели, не обидели. Мы не знаем, жизнь просто проходила. Вы неверующие люди страдают иногда больше нас. Но все это бессмысленно. Павел говорит, что теперь жизнь наша имеет конечный возвышенный смысл. Он говорит, что наши страдания, хвалимся страданием. Почему хвалимся страданием? Потому что наши страдания производят в нас терпение. Слово «страдание» здесь, оно значит не обязательно, что нас гонит. Слово «страдание» – это гнет, давление. Разного рода давление, которое происходит в этой жизни. Когда мы имеем надежду, слава Божьей, есть определенная направленность, что это давление производит. Оно производит это страдание в нас, или эта тяжесть этой жизни, производит в нас терпение. Терпение, в свою очередь, здесь Павел употребляет слова. Терпение – это значит мужество. Другое слово. По-другому. Имеется в виду терпение вот какое. Вот пришла какая-то беда. Ну, надо терпеть. Греческое слово, я посмотрел в комментариях, которое здесь употребляют, оно не просто предполагает пассивное терпение. Оно предполагает активное терпение, когда человек мужеством встречает тяготы жизни, понимая, что они производят в нем очень нужные качества жизни. Он движется к славе Божьей. То есть это активная оппозиция. Это мужество встречает препятствия, трудности этой жизни с тем, чтобы преодолеть их. И дальше терпение производит опытность. Опытность в данном случае значит это закаленный металл. То есть вот эта позиция, когда мы встречаем препятствия мужественно, зная, что мы все равно их преодолеем, она производит в нас определенные качества характера, которые сравнимы с тем, что происходит с металлом. Он становится твердым, он становится приготовленным для той цели, для которой конкретный инструмент готовится. И в конечном итоге вот эта стойкость или вот эта опытность производит надежду. И эта надежда славы Божьей. Это не просто позиция, в которой мы теперь верим, что нам открыта дорога к славе Божьей, но сама жизнь, в которой мы оказываемся, поскольку нам открыта воля Божья, открыта праведность Божья, теперь все, что происходит в нашей жизни, если мы должным образом воспринимаем, оно ведет к тому же самому, по мере нашей жизни, как она развивается, укрепляется наш характер, и наша надежда становится все тверже и тверже. Знаете, вот эта конечная фраза, как от опытности происходит надежда. Знаете, когда есть опытность, определенный опыт, когда мы преодолели, когда мы что-то делаем, мы делаем его с определенной надеждой, с уверенностью. В данном случае это не просто надежда, это уверенность в том, что будет именно такой конец. Есть по-разному. Есть люди, которые начинаются трудности в их жизни, они просто впадают в отчаяние. Есть люди, которые... Когда приходят трудные времена жизни, у них проявляется эта стойкость и появляются особенные качества. Преодолевая их, у них появляется уверенность в жизни. Они совершенно открываются по-новому. Знаете, в нашей жизни был интересный такой случай. Я наблюдал, как он развивался. Жена моя долго работала в Канаде, работала зубным техником. Она приобрела много опыта. Приехала сюда, в Америку. Она работала на одного человека, который был большим специалистом. Он немец, он хороший специалист, но очень требовал много от нее. И она иногда говорит, я уже больше не выдержу это дело. Но она прошла хорошую школу. Он требовал от нее очень сильно. Она еле-еле выдерживала. Делала свою работу очень хорошо. Ему невозможно. Это была лучшая лаборатория в Портленде, и у него очень высокие цены, и требовалось качество. Она уже еле выдерживала. И один день, при всем ее старании, она пришла на работу, она сказала, ты больше не нужна, ты уволена. И она узнала, что вместо нее он взял какого-то своего друга, который спился, просто пьяница, и ему можно было дешевле платить, и он его позвал на работу. А ее уволил. Что делать? У нас была очень трудная ситуация в жизни. Мы приехали с Канады в Америку, оказались в больших долгах, мы не знали, как выбраться, и жена теряет работу. И у меня тогда дохода особого не было. Я помню, разговор этот был. Мы помолились, жена сказала, а почему бы я должна воспринимать это как беду? А может, Господь открывает для меня совершенно новые возможности? Я должна действовать на основании веры. Господь специально послал. Она помолилась и пошла. На следующий день она купила большой торт, принесла своему начальнику и сказала, спасибо вам, что вы дали мне этот опыт, я работал у вас, и теперь дали возможность, Господь мне открывает новые двери. Поставила этот торт, поели все, она попрощалась с ним, начальник не ожидал этого, но через несколько дней открыла совершенно новые возможности. Она стала учиться, она получила интернатуру. В конечном итоге прошло 2 года, было много долгов, но открыла бизнес, и она сейчас вспоминает это время. Как хорошее время. Потому что она действовала по вере. В каждой конкретной ситуации, ситуация может нас раздавить, или можем мы подняться сильнее. У каждого из нас есть свои истории. Что Павел говорит? Поскольку мы вошли через веру в новые отношения с Богом, мы в мире с Богом. Бог теперь за нас. Теперь открывается нам надежда славы Божьей. Что еще больше можно мечтать? Мы идем прямым путем к славе Божьей. Когда явится Христос, жизнь наша, явимся мы с Ним в славе. Эту славу Божью мы носим в глиняных сосудах. В свое время откроется слава, красота каждого из нас. Мы будем преображены. Мы идем в этом направлении. И ничто в этом мире не может опечалить по-настоящему нашу жизнь, если мы двигаемся, исходя из этой новой позиции веры. В конечном итоге жизнь должна производить нас надежду. Но дальше Павел говорит, надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца Духом Святым, данным нам. Он начинает интересную мысль здесь. Надежда не постыжает. Мы знаем, что надежда очень часто постыжает, правда? Купил какой-то бизнес, купил дом, думаю, заработал, потерял еще больше. Ехал, получал определенное образование, думал, будет хорошо, хуже было. Вошел в какой-то бизнес, вложил деньги, обманули. Очень много в реальной жизни мы на что-то надеемся, в конечном итоге нас обманывает. И нам стыдно даже признаться, на что мы надеялись. Павел говорит, что те отношения, в которые мы вошли, они производят, во-первых, саму оппозицию, что мы имеем доступ к славе Божией теперь. Производит надежду, это позиция веры. И сама жизнь – это та надежда, которая не постыжает. Она никогда не будет разрушена. Потому что за этой надеждой не просто стоят человеческие расчеты. Не просто и стоит наша гордость, наш ум, наша смекалка. За этим стоит Господь, Его любовь. Смотрите, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Надежда, которую мы получаем, слава Божия, это не просто бахвальство. Но она не постыдит нас, потому что за этой надеждой стоит реальные факты божественной истории. Любовь Божья излила сердца наши. Мы чувствуем изнутри, мы поверили в это, и у нас есть мир с Богом, и у нас есть эта внутренняя позиция. Любовь Божья, Дух Святой уходит в наше сердце, и у нас есть эта необъяснимая надежда, уверенность, что Бог нас любит. Причем более того, ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Это тексты к тому же самому, что надежда, которая открывается в этих отношениях с Богом, она не постыжает. И это все шаги к уверенности в спасении. Почему не устыжает? Потому что любовь Божья излилась. А почему она излилась? Потому что Христос умер за нас. Потому что за всем этим стоит Христос, Сын Божий, Святой, который на самом деле умер. И говорится здесь необычная история. Подумайте, может ли кто-либо умереть? Решится ли кто-либо из вас умереть за этого бомжа, который вы где-то видите там? Кто это ли? Может быть за благодетеля, может за какого-то великого, но просто умирать за кого угодно не решимся. А Павел говорит, наша надежда не постыжает, потому что за ней стоит реальная любовь Божия, которая доказана смертью Иисуса Христа, который умер за нас, когда мы были еще грешниками, непригодны ни на что. Он видел этот потенциал, и Он умер за нас, чтобы мы имели эту надежду. Но Бог любовь свою доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Мне нравится эта фраза. Бог доказывает. Подумайте над этой фразой. Бог доказывает. Зачем Богу доказывать, вам или мне? Ну не станет президент доказывать нам что-то. Просто мэр этого города не станет вам ничего доказывать. Самое большое, что может сделать, могут нам сообщить, какой новый закон приняли, что мы должны делать, какие налоги на нас накладывают. Но к нам лично не придет человек, имеющий власть, нам доказывать что-то. Писание нам открывает, что наша надежда славы Божией не постыжает, потому что за этим стоит любовь Божья доказанная. Бог от начала творения доказывает человеку самую главную истину, в которой он усомнился. То, что он его на самом деле любит. Вся история показывает, что Бог показывает этому человеку, хотя Бог находится в другом мире. Он отделен от нас, но этот человек настолько дорог для него, что через всю историю он доказывает, доказывает. Знаете, наша слабость в чем по сравнению с Богом? Прежде всего, что когда мы кого-то любим, один-два случая мы попытались объяснить себя, а потом чего это мы должны время терять? Мы не доказываем свою любовь, потому что мы считаем, что это оскорбление. А что это я буду доказывать? Я же ему сказал или ей сказал, что я люблю. Я сделал, не хочешь, ну и не надо. На самом деле, если так долго доказывать... Это надо на самом деле любить. Если Бог от начала терпеливо доказывает, это говорит о том, что Он на самом деле любит. Это необъяснимое что-то. Мы на самом деле не видим того потенциала, который Бог заложил в нас и видит нас. Христос после своего служения приходит к рыбаку Петру. Говорит, Симон Ион, любишь ли ты меня? Оно ему надо. Любого этого рыбака. Что у него нету? Ангелов, архангелов, серафимов. Какого-то рыбака. Он говорит, ты меня любишь? Такая сентиментальность в конце его служения. Потому что он представлял отца своего. Бог нас любит настолько, что от начала творения доказывает. И вот любовь доказывается тем, что Христос умер по его воле, по его посланию. Не просто Христос любил, а Бога нужно было умилостивить. Христос отображал сердце отца своего. Поэтому надежда, которую Господь дает нам через веру во Христа Иисуса, она не постыжает, потому что за ней стоит реальность смерти Иисуса Христа и любовь Божья, которую Он доказывает от начала до конца. Это очень важно, это все ступени к уверенности в спасении. И здесь очень важно, братья и сестры, обратите внимание здесь. Здесь на этот момент, но Бог свою любовь доказывает нам, что Христос умер за нас. Он умер за нас. Вот это слово «за нас», «за кого нас» очень важно понимать, за кого Он умер. Посему, тем более, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот это «нас» и «мы» – фразы, которые мы должны очень хорошо понимать. Вот здесь наше различие с учением Кальвина и того, во чем мы выросли. Здесь очень важный момент. В тот момент, когда мы делим человечество на две категории. Есть неизбранные, которые Христос не умирал, и избранные, за которых Христос умер. Как только мы это сделали, здесь начинается проблема. Пока мы уверены, что мы в этой категории, которой избран, Христос умирал, у нас есть уверенность в спасении. Но как только мы начинаем сомневаться, думаем, а вдруг мы не избраны? А жизнь идет своим чередом. Где-то согрешили, где-то не устояли. И тогда, кто его знает, может, я не избран. И вот здесь тогда начинает вот это «мы» и «нас» начинает нас тревожить. А может, я не среди избранных? Вот это та мина замедленного действия. Поэтому обратите внимание, Священное Писание говорит об этом многократно. Здесь очень важно поверить, что Бог возлюбил мир, чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. В Священном Писании, в этой главе мы позже будем говорить, что как непослушанием одного всем человеком осуждение к смерти, так правдой другого всем оправдание к жизни. И в 11 главе мы будем читать, что Бог заключил всех непослушания, чтобы всех помиловать. Явилась благодать Божья спасительная для всех человеков. Здесь очень важно, это не просто спор богословский. Очень важно поверить простую истину, что Христос умер за всех, буквально без исключения. Возникает вопрос, а как же не все спасаются? Пусть мы не будем знать ответа, почему не все спасаются. Но если мы знаем, что Христос умер за всех, я могу сказать, я не знаю, почему мой сосед не верит. Но самое глупое, что я могу сделать, на основании того, что я не знаю, почему он не верит, я вообще буду пренебрегать своим спасением. Но я-то знаю, что я часть человечества, и за меня Христос умер. И я должен двигаться этим путем. Тогда мы в любом случае, вот это мы и нас, мы не будем сомневаться. Даже если в жизни будет очень трудно, мы будем знать, что Христос умер за нас, за людей. Я человек, а значит и за меня. Это значит, позволит нас вернуться в позицию веры. Сказать: Господи, прости, я верю, что Христос умер за меня, и ты любишь лично меня. Вот почему важно не вообще избранный, не избранный, но Христос умер за всех без исключения. Только мы скажем за всех без исключения, у нас есть твердое основание сказать, что за нас мы. Это тот термин, который определяет меня лично, без всякого основания. Вот почему я эти вещи подчеркиваю. Как только мы делим человечество, начинается беда. В определенный момент эта позиция богословская, она сыграет плохую шутку над нами или над нашими детьми. Поэтому обратите внимание, я еще буду обращать в Римлян, в других местах, что Христос умер за нас. Когда мы были еще грешниками, а когда мы были грешниками, разницы между нами не было. Нет в Священном Писании понятия грешники избранные и грешники неизбранные. Когда мы грешники, мы все одинаковые. Христос умер, когда мы были еще грешниками, когда мы были частью этой массы, которая не заслужила любви Божьей. Почему? Тем более ныне, будучи оправданы кровью ее, спасемся им от гнева. Здесь очень важно, что тем более, будучи оправданы кровью Его, здесь очень важно понимать, что кровь Его была пролита для оправдания нас. И не просто нас. Кровь Его была пролита для оправдания меня лично. Это каждый должен увидеть себя. Посему тем более, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. Один из тех, который любимый для меня текст, что тем более примирившись, спасемся. Здесь речь идет об уверенности в спасении. Все начинается с правильной позиции перед Богом, позиции веры. Я грешник, я не знаю, как стать праведником, но я хочу быть праведником. Я верю, что Христос умер и воскрес для моего оправдания. Я верю, Господи, что Ты меня можешь сделать таким. Это начало уверенности. Мы становимся в правильное отношение с Богом. И когда мы становимся в правильное отношение с Богом, нам открывается доступ к Богу и к благодати. Дверь открывается славе Божьей. Нам открывается надежда, что слава Божья будет возвращена нам. И вся наша жизнь приобретает новый смысл. Наша жизнь – это, в общем-то, жизнь направлена определенной цели – достичь славы Божьей, откровения славы Божьей. И нет ничего больше, более достойного, возвышенного, чем движение жизни – к славе Божьей. Можно жить, прожить, и жизнь, за которую можно будет стыдно. Или жизнь прожить, которая будет каждый день, будет следующим шагом к славе Божьей. Будет меняться наш характер, и будет расти наша уверенность, что слава Божья один день откроется в нашей жизни. Знаете, когда есть какая-то земля, которая ничего себе не представляет, никто не обращает внимания, а когда кто-то обратил его в какой-то цветущий сад, «О, я бы тоже этого хотел». Когда мы видим какого-то способного человека, мы не видим в нем ничего, такой обычный. Но когда открывается его талант, думаю, как я раньше его не видел. Здесь Бог, когда послал своего Сына, Он умер за нас, когда мы еще не представляли никакой ценности. Если Он тогда за нас заплатил, то тем более, когда мы в это уверовали, когда мы вступили в добрые отношения с Богом, тем более мы спасемся. Вот подумайте об этом. Если мы знакомимся с будущей нашей женой или с мужем на уровне знакомства, мы что-то доброе друг для друга сделали. Но когда мы вступили в эти добрые отношения, любовь окрепла, у нас есть новые связи, чем более мы будем переживать друг за друга. Павел говорит, уверенность в нашем спасении должна строиться на том, что если Бог тогда любил, то тем более сейчас. Цена уже заплачена. Это большая цена, выкупленная дорогою ценою. Мы должны помнить, что все человечество, каждый из нас, представляет большую ценность в глазах Божьих. Некоторые говорят, что это не так. Но если Бог платил, вы что думаете, Бог не понимает, за что платить и за что не платить? Вы думаете, Он будет платить за то, что ничего не представляет никакой ценности? Он заплатил, цена заплачена, кровь уже пролита, весь нас достигла, то тем более... Тем более, у нас не должно быть никакого сомнения в своем спасении. Но оно строится на том, что Христос умер за человечество. Явилась благодать Божья спасительная для всех человеком. Я человек, для меня это. Я уверовал, я стал на позицию, но я вчера согрешил. Возвращаемся на ту же самую позицию. Жертва его начинает действовать постоянно. Пишу вам, что вы не согрешали, но если бы кто согрешил, мы имеем ходатая пред Отцом Небесным. Мы возвращаемся к той же самой позиции. Господи, я согрешил, но я знаю, что за грех мой заплачена жертва Иисуса Христа. Прости меня. Только ты один можешь опять меня восстановить. Мы возвращаемся в позицию веры. И наши отношения с Богом восстанавливаются. И мы знаем, что если за нас заплачено было тогда, когда мы ничего не представляли, то тем более сейчас. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. Подумайте вот о каком факте. Что если Христос в агониях, казалось бы, в слабости, в немощи, в которой Он умирал на кресте, и эта немощь Христа имела такое сильное действие перед небом, что Его смерть искупила грех нас, примирила с Богом, то тем более святая жизнь, угодная Богу, прославленная воскресшая жизнь Христа, имеет силу спасать нас сейчас. Нам очень важно остаться в правильной позиции веры, сохранять праведность перед Богом верой. Верой, с которой мы начинаем, которой мы должны остаться и которой мы закончим. Это позиция веры ставит нас в правильное положение перед Богом. На этом строится наша уверенность в спасении. Если мы будем врагами, примирились с Богом, то тем более сейчас. Поэтому мы никогда не должны, а вдруг потеряю? Не потеряю. Можно ли потерять спасение? Некоторые говорят, можно, но зачем его терять, если можно не терять? Есть уверенный путь, каким образом можно идти. Я знаю, что я человек, я часть человечества, за которого Христос умер. Я знаю, что я уверовал, я грешник, я доверил свою судьбу Господу. Я знаю, что даже если я согрешил, я знаю, что я когда был врагом, я был примирен. То тем более Христос ходатайствовал за меня. Он знал меня, Он знал, что я сделаю наперед. И если Он меня принял, поможет Он мне. Главное, чтобы я не отступал от позиции веры. И недовольны сего, но хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. И последний аргумент Павла заключается в том, что уверенность в наше спасение заключается в самом характере Бога. В самом характере Бога. Во Христе Бог открыл свое сердце. Он открыл, что Он о нас думает. Он любит нас настолько, что мы не можем этого объяснить. И уверенность нашего спасения в том, каков наш Бог, с кем мы имеем дело. Если мы имеем дело с благородным, честным человеком, мы можем быть уверенными, что Он нас не подведет. Мы вступили в отношения с этим любящим, милосердным, святым Богом, который за нас, который так много заплатил. И наша уверенность зиждется в моральном характере Бога. Вот почему очень опасно разрушать моральный образ Божий. Как только мы начинаем разрушать и представляем Бога в виде какого-то монстра, который что хочет, то и делает, у нас теряется уверенность. Но пока мы его видим добрым, милосердным, любвеобильным, который готов был за нас заплатить так много, у нас есть уверенность в спасении. Обратите внимание, то, что было в первой проповеди. Блудный сын что? Он оказался далеко от отца. Далеко от отца. Но почему он вернулся? Он вспомнил. Он вспомнил моральный характер своего отца. Он вспомнил, что он добрый. В доме отца моего слуги избыточествуют хлебом. А я, умирая с голода, встану, пойду к отцу моему. Его уверенность, его спасение, примирение с отцом было основано на понимании морального характера Бога. И в то же самое время был старший сын, который никуда не уходил, но у которого была обида, у которого был комплекс неполноценности, все его оскорбляло, была скрытая обида, и он был огорченный, и он был неуверенный в своих отношениях с Богом. И отец вышел к нему и сказал, иди, войди, порадуйся со мной, но он не захотел уйти. Блудный сын вернулся в этой правильном положении перед отцом своим. Он вошел в добрые отношения с отцом. Сын старший, который все время был с отцом, но он не вошел в правильные отношения с отцом, потому что у него были мелкие эгоистические претензии к отцу. И в конечном итоге, когда все радовались, старший сын остался в печали. Поэтому можно быть в церкви, можно ей очень много. Но если иметь вот эту неправильную позицию перед Отцом Небесным, можно иметь серую, неудовлетворенную жизнь. И все, что нам кто-то скажет, нас оскорбляет, обижает. Почему? Потому что у нас нет уверенности в наших правильных отношениях к Отцом. Слава наша, честь наша поднимает и опускает Отец наш Небесный. И когда мы в правильном положении перед Богом, Он нас ведет к славе. Проходит через страдания, через смирение, но конечная точка – слава. Так, братья и сестры, мы можем быть уверены в спасении, если мы веруем от всего сердца, что Христос умер и воскрес для нашего оправдания. Нам открылась надежда славы Божьей. И эта надежда не постыжает, потому что за этой надеждой стоит жертва Иисуса Христа, любовь Бога Отца и Его моральный характер доброго, милосердного, святого. Это, собственно, все. Давайте встанем, помолимся.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!